Если уж пригласила Иисуса в свой дом, ну, значит, ты уже и распоряжаться домом своим не будешь. Помните, Симон Фарисей пригласил Иисуса Христа. Для него было интересно, чтобы Христос побывал в его доме. Женщина, известная плохой репутацией, вошла в дом и стала там плакать и просить прощения. А он, хозяин дома, мысли такие допустил. Если бы он знал, какая это женщина, то он бы не позволил прикоснуться. Мне так и хочется ему вопрос задать. Позволь, если ты знаешь, какая это женщина, как же ты ее пустил в свой дом? А он уже не хозяин своего дома. Христос вошел в дом. Эта женщина пришла уже не к хозяину дома, а к Иисусу Христу. То есть уже владеет этим домом Христос. И я часто вспоминаю вот такой эпизод. Это записано в первой главе Евангелия от Марка, когда Иисус Христос вошел в дом Петра. Тещи Симона Петра болела. И Христос вошел в этот дом. Ну, там сказано, что Христос исцелил тещу. Она служила. Первая глава Евангелия от Марка. Она служила. Слава Богу, приятный вечер пошел. Но сказано, а вечером при захождении солнца весь город собрался к этому дому. Так сказано. Весь город собрался к этому дому. И приносили больных, и приводили больных. И все, которые обращались, все исцелялись. Сказано, а утром встал Иисус Христос весьма рано и ушел в пустыню помолиться. А люди утром уже опять приходят и спрашивают, где Иисус? И ученики пошли в пустыню и нашли его в пустыне. Так вот я хочу спросить, как вы считаете, были ли вы довольны бы на месте тещи Симона Петра, что Иисус Христос побывал в вашем доме? Вы скажете, конечно, это прекрасно. Была горячка, он исцелил. Это правильно, это хорошо. Но вы представьте себе, при захождении солнца у дома этого собрался, сказано, весь город. Я думаю, если там были грядки, то как будто бы табун лошадей прошел по этим грядкам. Так я представляю себе, кто там будет скромничать, особенно если больной на руках и надо, чтобы до Христа дотянуться. Словом, беспорядок, наверное, был вокруг этого дома. Ничего не написано, об этом совершенно ничего не написано. Но весь город собрался к дому, если даже самый небольшой городок, и то несколько тысяч. Это значит сотни больных. Сотни больных. Иисус Христос рано-рано встал и ушел помолиться. Вы представьте себе, хозяйка, теща Симона Петра, она хозяйка, выходит утром, и что она видит? Вы думаете, хромой, который пришел на костылях и получивший исцеление, возьмет с собой костыли? Я сомневаюсь. Наверное, он даже забыл, где их и оставил. И костыли валяются. Вы думаете, слепой взял с собой палочку обратно, если он получил зрение? Я сомневаюсь. Вы думаете, человек, который страдал и получил исцеление, был перевязан, гнойные раны и бинты он возьмет с собой? Ой, сомневаюсь. Ах, не так. Ну, были случаи, когда расслабленный, ну, другими словами, парализованный, помните, которого опускали с потолка, помните, да, четверо принесли, Христос персонально ему сказал, возьми постель твою и иди в дом твой. Это персональное, Христос сказал этому человеку. А так бы он не взял расслабленный, который встал. Он бы мог сказать, я годами вообще не держался на ногах. Здесь мне лишь бы удержаться самому, потихонечку дойти без опоры. А здесь надо взять постель свою. Но персонально Иисус Христос повелел этому человеку. А если не повелел, вы думаете, носилки пустые понесет больной домой? Да забудет за эти носилки столько радости, что он исцелен. И так далее, и так далее. Словом, вокруг дома хороший беспорядок. И как хорошо, если хозяюшка милая, теща Симона Петра, могла бы с радостью прибрать и сказать, милостивый Господь, мой дом неожиданно превратился в лазарет. Сколько счастливых людей, столько, сколько выброшено, столько, сколько я подобрала, вот столько счастливых людей, как прекрасно. А кто-то скажет, нет, такие гости мне больше не нужны. Только беспорядку оставлять за собой никто не убирает. Зачем мне? Больше всех нужно? Нет, 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 нет. Теперь в другом доме, пожалуйста. Кто-то так рассуждал бы, а кто-то иначе бы рассуждал. А вы как? Словом, надо еще мыслями собраться, как бы мы рассуждали. А мы рассуждаем вот так, как сейчас. Вот так бы мы и тогда бы рассуждали. Если во имя Господа мы в доме у себя соорудили жертвенник и приносим жертву Господу домом своим, не потому, что Бог требует этого, а по велению сердца, потому что я жажду этого. Я скажу, это великое благо. Это уже очень многое Бог приобрел. Если приобрел такое сердце, как у тебя. Мы вольны занимать любую позицию, какую только захотим. По отношению ближних, дальних. По отношению даже самих себя. Где-то быть строгими, где-то не строгими. Как хотим, так и поступим. Знаете, я очень любил Иосона. Иосон принял апостола Павла, в юности я его полюбил. В Деянии апостолов рассказывается, как один муж Божий, Иосон, звали его, принял апостола Павла, собралось множество народу. А весь город собрался, возмутился, тут были возмущены, тут Александр Медник, там еще. Ну, а апостола Павла убедили, и он другим ходом ушел. Ушел и пошел в другой город. Схватили Иосона и потащили на суд. Какой суд был? Вот здесь Павел приходил, здесь всесветный возмутитель, какого-то Христа проповедовал воскресшего, а этот человек принял его в свой дом. Вот и все. И человек этот должен отвечать. Вот и отвечай теперь за апостола Павла. Ну, его, конечно, Иосона отпустили. Отпустили. А я думаю, что у Иосона двери закрываться не будут в будущем для апостола Павла. Это благословенно, когда в наших домах, когда сооружен жертвенник для Господа, когда там порядки Божьи, когда вот прислушаешься, подходишь к христианскому дому, окно открыто, подхожу, слышу пение, ага, утренняя молитва, обязательно песнопение. Кстати, братья и сестры, утро начинается у вас песнопением или нет? Так вот, собрались, кто на работу, кто что, минут на 15 пораньше, ну, давайте помолимся, споем, прославим Господа. Я не хочу сказать, что бывает, что мало времени, но хоть куплетик два-то можно спеть. Ну, хорошо, когда? Это жертва Господу. Это все домашняя жертва. Мало что стоит эта жертва. Вам так кажется, что мало стоит? А у людей все время нет. Говорят, да все, то рано ложатся, то поздно встают, то ли еще что-то такое. И все такое, все такое. А жертвенник никак не зажигается. Сооружен-то он сооружен, но просто для отметки, что он есть. А как хорошо, когда все время жертва Господу приносится на жертву. Я скажу вам, братья и сестры, что для того, чтобы дома был постоянно жертвенник и постоянно действующий, к этому нужно просто привыкнуть. И вот эта привычка сразу видно была у Даниила и у трех мужей, Сидраха, Месаха и Авдинаги. Вы помните, когда решение было никакому Богу не поклоняться, только истукану, решение было не молиться живому Богу, то Даниил открывал окна и славословил Бога. Песнопение было у Даниила. Скажите, вы думаете, он пел ради того, чтобы насолить царю в отместку? Да нет же, конечно, нет. Это его было просто потребность. Только заметили это тогда, когда устали прислушиваться. Стали контролировать, стали его проверять. Я благодарю Бога за каждую семью, которая всегда приносит жертву Господу. Хвалы. Это тоже жертвоприношение Богу. Жертвоприношение Богу может быть совершенно различное. Но я хочу повторить. Никто никогда в ущербе не оставался, когда хотел что-то посвящать Господу. Вот, пожалуйста, вам простой пример. Ной строил ковчег. У Ноя три сына. Посмотрите на всех окружающих. Чем занимается вокруг? Если есть дети, то для них надо строить имение. Если три сына, то, по крайней мере, три дома, где бы жили нормально дети их. А он строит трехэтажный ковчег. Другие строят трехэтажные особняки, а он ковчег. И при том, кто-то строит и виноградники обустраивает, а он как будто бы большую жизнь не будет. Скажите, много завистников было у Ноя? Я думаю, ни одного. Я думаю, рассуждали так. Как хорошо, что мой отец не такой, как Ной. У меня вот есть где мою семью, там вот и все. А Ной, уже женатые дети, сыновья уже семейные, где они будут? Сказать, что объяснить, что будет потоп, и это будет единственное прибежище, это несерьезно. Люди еще не знали, что такое потоп. Они не знали, что такое дождь. Земля орошалась еще тогда паром. Еще никто не знал, что такое потопы. Никогда его не было. Это потом, после уже потопа. И радуга появилась, там вот и все. Это потом. А до потопа ничего этого не было. И людям не объяснить. Но как вот Ной был праведен пред очами Господа. И вот жертвенно жил каждый день. Прошло время. И когда Ной со всей семьей своей вместе с ковчегом опустился на гору Арарат, и вся земля в роскоши своей предстала перед ними, это все для одного и второго и третьего сына. Пожалуйста, в наследие вам все. А те другие, которые трехэтажные особняки строили. Что они оставили детям своим? Ничего. Ничего. Да ничего не, и не могли оставить. Смерть и ничего больше. Я, братья и сестры, скажу, что жертвенное служение, оно не в моде, но, скорее всего, потому, что не сразу отдача. Вот не сразу. В каком-то служении может быть сразу отдача, и сразу видно, и благодарность есть. А здесь вот так вот делай, делай добро, и никто тебе спасибо не скажет, да? Не посмотрит на тебя никто и не оценит. Братья и сестры, для сеятеля нужно много терпения. И он долго ждет и раннего, и позднего дождя, да? А потом еще, может быть, и вьюга завьет, и снегом покроет посеянное. И тогда не унывай. Взойдет солнышко, и твой труд будет как раз кстати. Это в будущем, это в будущем. Я хочу, братья и сестры, засвидетельствовать то, чего я видал на прошлой неделе. Я был в Санкт-Петербурге. И сейчас есть возможность реабилитированным, если родители реабилитированы, ну, посмотреть дела из архивов КГБ, как судили моего отца. И вот одна сестра. Мы жили по соседству. Кстати, мы ровесники с этой девочкой. Я с 38-го года ее не видал. 6 лет мне было, когда мы расстались. Ее отца арестовали на год раньше. Семью выслали. Семья стала скитаться. А вот у нас другая судьба. Моя мама выжила, и мне так вот Бог дал милость. Мне уже за 30 было, когда она отошла в вечность. А у той семьи вскоре, когда выслали, мама умерла, и 4 детей остались круглыми сиротами. И вот это с этой девочкой встретился, с которой жили мы буквально по соседству. Наши окна смотрели друг на друга. У нее папа служитель, у меня служитель. И она только недавно обратилась к Господу. Так вот случайно нашла нас. И вот так вот мы встретились неожиданно. По фамилиям, когда узнал, кто они, кто мы. И вот она посмотрела, мы предложили ей: подай заявление, посмотри, за что твой папа был судим. И знаете, за что он был судим? Он работал на работе, обычно работал. И вот собрали всех. И председательствующий объявляет: резолюцию принимаем. Рыкова, Зиновьева, там вот такого-то, такого-то, ну, всю главку. Требовать расстрелу. Значит, за антигосударственные дела, троцкизм и прочее, прочее. И за 4-ю резолюцию собрание коллектива такого-то приняло единогласно. А он говорит: нет, не единогласно, я против. Это достаточно было, чтобы сразу арестовать и расстрелять. Он был против не потому, что он решал политические проблемы. А он был против, потому что считал нехорошо, когда запишут, что он голосовал за расстрел там кого-то. То есть моего участия там нету. Нету. И кто-то скажет: дикий ты человек. Не знаешь даже, как расходовать себя. Как сохранить себя. Как вот среди лабиринтов пройти, сохраниться. Ясно, его арестовали, и тут же, наверное, одну неделю держали в тюрьме, по протоколу видно, и расстреляли. А я говорю его дочери, моей прежней соседке, говорю: Верочка, милая, какой у тебя папа хороший. Как хорошо, что он не смотрел на обстоятельства. А вот так вот встал и сказал, что он совсем... Как ты думаешь, он что, совсем глупый, что он не понимал, чем все закончится? Да понимал, понимал. Но мудреные, которые промолчали, не надо думать, что они сохранили свои семьи. В Ленинграде все, которые остались, все умерли с голоду. А их выслали, все они целые остались. Вы понимаете? Да, папа отошел как служитель, верный Господу. Вся семья осталась, и теперь Бог их призывает. Да, под старость лет, вот в этих годах только лишь пробуждение у них началось. Но сохранены души их. Мы все думаем, братья и сестры, как повыгоднее, да как без жертв. Знаете что? Без жертвы угодить Богу нельзя. Если уж ты в своем доме хочешь соорудить жертвенник, ну тогда надо тебе с чем-то расставаться, да? Ну, в жертву-то надо приносить что-то. Для чего же жертвенник строится? Я бы хотел, братья и сестры, чтобы ни одной семьи бы не было, где бы не было жертвенника в семье. Чтобы везде вели бы жертвенную, святую, богобоязненную жизнь. Не просто так, как мне выгодно, так вот я и живу. Как мне выгодно, так я и поступаю. По ходу времени. Нет, так нельзя. Мне было очень приятно быть в одном селе однажды. И я спрашиваю сестру, как вы поживаете? Слава Богу, Господь так нас благословляет, так благословляет. Ну, на столе у нее стало есть, там еще что-то положила, все. Да, живет она с детишками, вдова. Говорит, Бог удивительно идет мне навстречу. Трудности бывают, но Бог помогает. И вот рассказал мне последнюю историю свою. Поросенка, говорит, вырастила, выкормила, надо заколоть. Иду к соседу, сосед, заколи поросенка. А он говорит, стакан вина поставишь, заколю. Да я тебе дам денег за то, что ты заколешь, а потом иди покупай, что ты хочешь. Нет, мне не надо, мне нужно стаканчик. Купить стакан, это раз в 10 дешевле, чем я ему плачу. Стоит стаканчик ставить или не стоит? Быстрее мой поросенок подохнет, чем я позволю себе за моим столом употреблять спиртные напитки. А у меня как раз, я ожидала, что, говорит, мне заколют поросенка и совершенно нечего давать. Сама-то никогда не колола. Собрала детей, а их четверо. Деточки, давайте мы помолимся Богу. Если вот Бог ставит такие трудности, то пусть он и поросеночка забирает. Но он нас испытывает. Помолились Богу. И поздно вечером сосед пришел и сказал, говорит, ой, говорит, с тобой, говорит, просто жить нельзя, говорит. Тут, что ты сейчас в темноте? Нет, я, говорит, просто спать не буду, если я не заколю сейчас же. Вот совесть, Богу пробудил совестью. Не может и спать не может. Ну, завтра утром мне. Нет, только давай сейчас. Откуда такое, братья и сестры? Откуда такое? Бог испытал женщину. А потом все заботы берет на себя. Все остальное берет на себя. Я просто хочу сказать, не надо думать, что Бог одинаково нас всех любит. Это совершенно не так. Нет, конечно, Он любит всех и за всех пострадал. Это верно. Но в 90-м псалме сказано, «За то, что Он возлюбил меня, избавлю его, сохраню его, долготой дней насыщу его, явлю ему спасение мое, воззовет ко мне и услышу его, с ним я в скорби». За что? За то, что он возлюбил меня. Вот только за то, что возлюбил на Господа ты, и на тебя распространяются все льготы, а на других? Может быть, по милости еще на кого-то распространится? Это уже другой вопрос. Но вот за то, что ты возлюбил Господа, Бог вот такой целый каскад благословений дает тебе. Скажите, а как мы должны, ну, на деле показать, что мы любим Господа? Конкретно. Вот сказать, вот я люблю Господа. Вот ты сейчас встанешь и скажешь, я люблю Господа. Ну, это хорошо, хорошо. Посмотрим, какая ты сегодня, какая ты завтра, какая ты послезавтра. А потом Бог скажет при всех испытаниях, вот теперь я вижу, что ты боишься Бога. Вы понимаете, вначале дает испытание, и в зависимости наших действий, в зависимости, как мы ведем себя, в зависимости от нашей позиции, Бог вносит заключение. Вот теперь я вижу, что ты боишься Бога. Вот это слово, где сказано «за то, что Он возлюбил меня, избавлю Его, сохраню Его, явлю Ему спасение мое, с Ним я в скорби, добротой дней насыщу Его, явлю Ему спасение мое». Вот только за то, что ты возлюбил Господа. А наше испытание в нашей ситуации – это просто проверка, насколько мы любим Господа. Вот и все. Вот всех десятерых, которые говорили «помилуй нас, спаси нас, что вы хотите, мы прокаженные, очищены, идите к священнику, покажитесь». Ведь Бог же всех любит, и всех десятерых Он любит, это понятно. И только один пришел, поклонился, воздал славу, и он только с одним разговаривает. А где же 9? Он точное число знает, сколько исцелилось. Он точный, он сосчитал. И не просто так, идите к священнику, сколько у вас есть. Он знает, что вот столько, 10. И только один пришел воздать славу Богу. Сказать, что все 10 любят Бога. Жизнь показывает, кто любит, кто не любит. А где же 9? Только один. И благословила этого одного. На 9 того благословения не было. Какое получил этот один человек? Братья и сестры, я хочу особое внимание обратить на то, что когда сказано «с ним я в скорби», это в 90-м псалме мы упоминали, за то, что он возлюбил Господа, Господь говорит «с ним я в скорби», то есть он не освобождает меня от скорбей за то, что я возлюбил Господа, а он обещает войти со мной в мою скорбь. Вот суть в чем. Он от скорбей меня не освобождает. Он говорит, с ним я в скорби. Он обещает свою поддержку в моей скорби. Вот суть в чем. Скажите, разве Богу трудно было бы устье печи поставить ангела своего и не допустить, чтобы Сидрах, Месах и Абеднаго бросили в печку? Разве Бог не всесильный? Разве Он не смог сделать такого? Если Он загородил вход в Эдемский сад, Адама и Еву не пустил, Он мог бы и здесь встать, да? Как встал некогда ангел на пути ослицы и преградил ей путь, вот так бы мог Он в устье печи этой встать и не разрешить. Но нет. Христос ждал этих юношей не у устья печи, а в самой печи. И разве не троих ли мы бросили, а как же там 4? С ним я в скорби. Христос входит в нашу скорбь. неправильно будет, если мы так храбры и готовы будем сами лезть в печь. Нет, но когда нас бросают, то все благополучно будет, если это во имя Бога. Я, братья и сестры, очень так вот благоговею пред всеми теми, кто домашний жертвенник свой соорудил, и он постоянно горит, и огонь на жертвеннике не сгорает. Что семьей своей постоянно служите Богу. Это очень хорошо. Но я вполне допускаю и другое, что у кого-то погас огонь на жертвеннике. Когда-то горел в доме, а без поддержки постоянной огонь угасает. Да поможет Бог, чтобы воспламенился огонь на нашем жертвеннике, в домах наших. Непременно это нужно. Пусть видят наши домашние нашу коленопреклонную молитву. Сколько тех наших сестер, которые уходят в ванну, чтобы помолиться, чтобы муж не видал, или там дети не ругались, или чтобы не предалось насмешке. А не проще ли сказать мужу: иначе я не могу, преклоню колени, помолюсь Господу. Первый раз тяжело, другой раз тяжело, а постепенно начнут привыкать, а когда-нибудь и с тобой встанут на колени. Я часто вспоминаю нашу сестру в Белоруссии. Она как-то говорит, я был у них на богослужении, она говорит в церкви: братья и сестры, я попрошу поблагодарить со мною Господа. Сегодня 13 лет, как я приняла крещение. Пожелала воздать славу Господу. А я ее хорошо знал раньше. Она уже так состарилась, как ее раньше знал молодую. И она мне рассказала такую историю. Она говорит: 13 лет назад я приняла крещение. Мой муж, говорит, работал где-то в райком партии, неверующий. Он терпел, когда я ходила на богослужение, а когда я ему сказала, что я приму крещение, он говорит: в день, когда ты примешь крещение, я тебя убью. А я ему сказала: ну что ж, в день, когда я приму крещение, я перейду в Царство Небесное. Непременно приму. Где-то в других вопросах я буду с тобой советоваться, а здесь обязательно должна принять. Вы знаете, она приняла крещение на речке. Пресвитера на этой речке арестовали. Это он по партийным органам своим попросил, чтобы бригада милиции там арестовала, обратился с заявлением к прокурору города. Пресвитеру дали 5 лет. А бедняжка жена поздно вечером из дома скорую помощь забрала в больницу. И 4 месяца лежала в больнице с сотрясением мозга. Но после этого правый глаз не видит, правое ухо не слышит. Словом, он исполнял то, что обещал, решил ее убить. А через 4 месяца, вот так вот гнев на милость, принял ее. И говорит: 13 лет прошло, и она говорит: радость, братья и сестры, у меня большая. Я ее спрашиваю потом уже, после богослужения: какая же у тебя радость-то? Она говорит: я все время в ванной молилась, а потом комнату закрывала, молилась. Муж пинал меня, бил, когда видал, когда я на коленях вставала. А потом стал привыкать. А сегодня, говорит, первый раз подошел ко мне и говорит: ну что ты все шепотом, хоть раз вслух помолись, чтоб я слышал. А я говорю ему: Коля, встань со мной рядом. И он первый раз в жизни встал на колени рядом. Я помолилась Богу. Я говорю: пойдем на собрание. А он говорит: нет, не могу. Почему? А меня, говорит, пресвитер не простит. Это я, говорит, послал в милицию, чтобы его арестовали. Ну, а он 5 лет отсидел, опять пресвитерское служение несет. Ах! Но когда пресвитер об этом узнал, он вместе с ней пошел на квартиру засвидетельствовать, что он прощает ему, что ни зла никакого не имеет. Я дальше не знаю, какая судьба, а хотелось бы по Беларуси заглянуть в этот городок, город Солигорск. Очень хочу. Как только лишь я буду в Беларуси, непременно постараюсь зайти в ту семью. Знаете, братья и сестры, служить Богу без жертвы невозможно. Невозможно. Уж если Нейман взял земли столько, сколько смогут нести 2 лошака, не зря жертвенник построил дома у себя. Не зря. Миленькие, помолимся, чтобы наши жертвенники горели дома. Чтобы не напрасные сооружения, не для архитектурных надобностей нужны жертвенники дома, а для того, чтобы жертвоприношение совершалось, чтобы молитвы приносились Богу, чтобы Бог прославлялся, и Бог будет со всеми нами. Я знаю, что не обрадовалась, когда первый раз огонь загорелся на жертвеннике у Неймана. Я повторяю, совершенно вам ничего не известно за этот жертвенник. Ничего. Никто не знает. Никто. История молчит. Но уж если он взял землю, значит, жертвенник построил. А это пример всем нам. Ну ладно, за Неймана. Давайте мы проверим свои жертвенники. Да поможет Господь нам в служении нашему Господу, чтобы не только лишь здесь жертвы приносить Господу, но и в домах наших, чтобы Он славился. Аминь.